Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, среда, февраль, день 6. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов в пробке в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Внутренняя ТТК полностью перекрыта после Лужников полицейскими, пишет Джек Дэниел. Срочно капотня горит, пишет Ил Второй. Туда фотографию пришлите, что там конкретно горит в капотне. Потому что если говорят про капотню, я почему-то думаю про нефтеперерабатывающий завод. Что-то там такое было. Это же, он же в капотне, по-моему. НПЗ горит опять огромным факелом. Высота пламени десятки метров, пишет Ил-2. Ил-2, фотографии, пожалуйста. Если вы это сейчас видите, интересно посмотреть, узнать, что там. Вот нам слушатель пишет о том, что НПЗ в капотне горит огромным факелом, и высота пламени десятки метров. Действительно ли что-то горит, или, знаете, бывает, что-то сбрасывают, не сбрасывают, разные технологии. То есть это надо разобраться. Ил-2, присылайте, пожалуйста, фотографию. Да здравствует российское правосудие. Правильно продлили двум подонкам срок. Почему никто не рассматривает позицию Пака, который, возможно, а скорее всего так на всю жизнь эту жуть запомнит, пишет Георгий Конькова. Закройте уже НПЗ, она опасна для жизни, пишет Спира. Это по поводу НПЗ и сообщения Ил-2. 80-е, неожиданно вступает сообщение. Завидуешь, Дудю, жаба душит, да? Нет, я же не работаю в жанре интервью, в принципе. И мне никогда этот жанр интересен-то даже не был. Поэтому не могу я ему завидовать, извините. Как Навальный на шефа наехал, пишет Артем. Навальный наехал на нашего шефа, ничего себе. Но самой глубочайшей ошибкой для любого человека, я думаю, было бы наезжать на нашего шефа. Потому что опыт медиавойн у нашего конкретно шефа так велик, что есть предположение, что каждый, кто с ним воюет в медиапространстве, скорее всего, будет сражен. Поэтому я бы просто такими вещами... Если бы я был политиком, и в определенный момент каким-то образом мне показалось, что мне нужно вдруг перейти дорогу Доренко, я бы этого не делал. Я бы разумно попытался склонить такого человека на свою сторону. Вот чем бы я занимался, если бы я был политиком. Но я не политик. Да, вот мне присылает Ил-2 фотографию. Я думаю, что наши новостники обратят на это внимание. Больше, конечно, похоже не на пожар, а на то, что вот сбрасывают конкретно что-то на НПЗ. Так, караул, теперь метро будем платить по зонам. Почувствуй себя лондонцем, говорит Кошек. Да, я видел эту новость, она на самом деле вчерашняя. И речь идет о том, что московское метро разрослось сильно за последнее время. А это действительно правда, если вы посмотрите, сколько было построено за последние, ну так, 10 лет. Да нет, ну примерно 10 лет станции метро, чуть меньше, наверное, то вы удивитесь. Ну, по-настоящему, если просто посмотрите, сколько было нового метро построено. И плюс метро строится дальше туда, в области. Я так понимаю, речь идет о зонах, именно находящихся за МКАД. И, может быть, оттуда, как я для себя это понял, оттуда будет дороже. То есть, если ты едешь из далекого далека, то тогда да. Тогда будет дороже. Я так понял. Сегодня у вас на станции сказали, пишет Афанасий. Про метро уже опровергли, говорит харьковчанин. Да, ну и слава богу-то. Слава богу, если опровергли. Так, факел огромный, пишет Василий. Это все еще про НПЗ в Капотне. Он вчера горел. Забейте в Яндексе, это про факел. Метроворы придумывают новые способы нас ободрать, пишет 51-й. 51-й поздно написали, поздно дошло ваше сообщение, потому что уже, видите, наши другие слушатели, которые серьезнее следят за новостями, чем даже я. Они говорят, все уже давно опровергнуто. И спасибо им большое, что они вот нас поправляют в этом смысле. Речь шла не о зонах метро, а о интеграции диаметров с пригородными железными дорогами, пишет Георгий. Да, я жду, когда откроются эти диаметры, вот эти московские диаметры. По-моему, они откроются, что-то я такое слышал, когда в метро ездил, читал, точнее, по-моему, 20-й год. Или в этом году они должны открыться, или в 21-м. Ну, в общем, скоро должны открыться, и вот будет интересно, потому что можно будет насквозь как-то Москву проезжать. Удивительные вещи. Так, в московском метрополитене опровергли, говорит Москва, информацию о разработке зональных тарифов на проезд. В московском метро не планируют вводить зональные тарифы за проезд. Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. На наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов. То есть, если вы с одного пересаживаете с транспорта на другой, и как-то это было бы для вас удобно. Чтобы лишний раз не пикать, как я понял, да? Про парковки тоже врали, пишет Дмитрий. Вот так вот, у него тройка написана в конце. А что вам про парковки врали? Про парковки вам сказали, что они будут, во-первых, платными сначала. Потом вам сказали, что они сначала, они будут там в пределах, по-моему, Садового кольца. Потом сказали, мы посмотрели в пределах Садового кольца, да, и решили еще, и что в пределах трешки будут. И в пределах трешки сделали платное. Потом говорят, слушайте, мы посмотрели и поняли, что, в общем, это все себя оправдывает, а теперь мы еще и дальше трешки будем делать платные зоны парковки. То есть это можно, конечно, считать обманом, а можно считать логичным продолжением того, что было. Но я знаю, что там «Синие ведерки», Петя Шкуматов, они подают это как обман, и они имеют на это полное право, и многие так и говорят. Но это, по-моему... достаточно логично. Когда ты что-то предлагаешь, видишь, что люди, в общем-то, с этим согласны каким-то образом. Ну, то есть бунтов где-нибудь видели, бунты какие-нибудь? Были же попытки организовать митинги по поводу платных парковок, и туда выходило... Я сейчас не хочу никого обидеть, но давайте я скажу, что несколько сотен человек приходило. Ну, если вы скажете, что 1000 была, или 2000, или 3, ладно, хорошо. Я не в этом смысле, я не хочу вас обидеть кого-то. Нет, у меня я не преследую таких целей, но сказать, что массово Москва вышла и выступила против платных парковок, такого, ну, согласитесь, не было. Поэтому логично, что власти и продолжают развивать то, что они развивают. А почему бы и нет? Плюс к тому, что я сейчас сказал, могу еще добавить, что вот я разговариваю же со всеми, не только с водителями. Я сам водитель, но и с пешеходами, а пешеходы... они достаточно жестко относятся к нам, к любителям покататься за рулем автомобиля по городу. И они, например, за ограничительные меры и за всяческое ограничение вообще водителей. То есть они к этому относятся позитивно. Чем меньше машин, чем сложнее машинам в городе, тем лучше пешеходам. Ну, так вот пешеходы устроены. А пешеходов в городе, как ни крутите, все равно больше, чем автомобилистов. Этого просто многие не учитывают. Давайте же немедленно набросимся на Навального, растязаем пух и прах. Клянусь, Посейдоном это интересно, пишет Афанасий Борщев. А мне нет. Честно вот сказать, мне Навальный был раньше не очень интересен, и сейчас продолжает как-то он пребывать в этом состоянии, в моей голове. Не очень интересно. Не набрасываться на него, не с ним куда-то идти, что-то делать. Я думаю, что это такой интересный человек, параллельно существующий где-то в нашей жизни, создающий некие блоги и там, мнящий себя политическим лидером, ну и окей, ну это его дело. То есть я не вижу в нем никакой опасности для меня, для кого-то еще, или еще. Может быть, конечно, он представляет опасность для каких-то чиновников, о которых он рассказывает. Вот сейчас вроде про Чемизова рассказал, да, что там у него квартира за 5 миллиардов якобы есть. Ну, я не знаю, насколько это правда или неправда, но вот он сейчас это рассказывает, что у Чемизова якобы есть квартира за 5 миллиардов. Ну, может быть, вот им это неудобно. Мне по барабану. Я же говорю всегда, Навальный, найди у меня квартиру. Хоть одну, вообще, хоть что-нибудь найди у меня Навальный. Он не найдет, потому что у меня ничего нет. А поскольку у меня ничего нет, он для меня лично опасности никакой не представляет. Ну и исходя из того, смотрите, он жив. Во-первых, он жив, да? Он не сидит в тюрьме и так далее. Я так понимаю, что он небольшой опасности для власти представляет. Ну, то есть так, есть и есть. Поэтому мне не очень интересно его поддерживать, и мне не очень интересно с ним бороться, потому что это какое-то бессмысленное, как по мне, занятие. Меня он лично, наверное, даже и не знает. Да, он, скорее всего, не знает о моем существовании, какая, собственно, разница. И вот я буду здесь стоять и говорить: эй, там, Навальный, я за тебя или я против тебя. Какой смысл? То есть я не вижу в этом никакого смысла. Если бы хоть денег платил, то денег даже не платят. А это... Есть идейные люди просто еще, знаете, нравится кто-то, не нравится. У меня такого свойства нет, очаровываться кем-то. К сожалению, это, знаете, такое побочное... Побочный эффект от скепсиса, который во мне присутствует, да, и склонности к аналитике. Не говорю, что я гипер-мега самый крутой аналитик на свете, но просто когда ты пытаешься что-то анализировать, ты не можешь этим очароваться, ты не можешь это полюбить, ты не можешь это принять. Цельно. Тебе обязательно нужно это анализировать. Поэтому я не могу быть фанатиком. Я не могу быть фанатом. Я не фанатею ни по одной группе, ни по какому политику, ни по какой стране определенной. Ну, то есть я не могу, и все. Потому что я везде вижу изъяны. К сожалению, я везде вижу изъяны. И чем дольше я контактирую с тем или иным человеком, с той или иной системой, тем больше я изъянов вижу. А чем больше я вижу изъянов, тем сложнее мне простить тому или иному человеку или кому-то еще эти изъяны. Ну, это ужасно. То есть, если вы хотите что-то любить, если вы хотите в кого-то верить, если вы хотите за кем-то следовать, никогда не начинайте его анализировать. Об этом говорил наш шеф, и я с ним полностью согласен, то есть поддерживаю, потому что я эту мысль долго потом в голове носил и думал, так это или не так. Я полностью согласен с этой мыслью. Да, если ты анализируешь, а не синтезируешь, то все, конец. Ты найдешь изъяны во всем. То есть вот тебе, например, нравится какая-то машина. Вот представь себе, вам нравится машина, да? И вы говорите, вы в мечтах своих представляете, какая она замечательная, прекрасная, и как она вам понравится. Вы копили на нее деньги. И вот вы ее уже почти приобрели, и тут вы, например, решили все-таки проанализировать ее. Начали сравнивать с другими автомобилями, посидели, посмотрели, здесь какая-то царапинка, здесь мощности может быть недостаточно, здесь вот зимой не получится на ней проехать. Ну, то есть вы начали ее анализировать, ее слабые стороны. Проанализировав все ее слабые стороны, вы вдруг сказали: черт, это далеко не идеальная вещь, это как-то, ну, много компромиссов в этом. И поняли, что больше вам это особо и не нравится. Ну, то есть вам просто это уже и не нравится. Понимаете, да? Капотня опять, пишет Ифыч. Да, я говорю про Капотню, там факел огромный, вы присылаете свои фотографии, у нас это смотрят наши новостники. Какой изъян в твоем шефе, говорит My Name. В моем шефе нет изъянов, потому что шеф меня взял на работу. Шеф узрел мою гениальность прежде всех остальных людей на планете Земля. Ну, и моих родителей, конечно, ну, вот как бы, кроме моих родителей, и меня самого, он определил мою гениальность и взял меня на работу. Вы что? Какие могут быть изъяны? Никаких изъянов. Все, если бы я был истово верующим, я бы ставил свечки за здравие, понимаете? Каждый день, если бы я был, искренне, по-настоящему верующий человек. Но моя склонность к анализу ситуации заставляет меня сомневаться даже в существовании Бога, что ужасное кощунство, но я ничего с этим поделать не могу. Надеюсь, Господь меня простит. Понимаете, да? Так. Пригожин кипиш замутил. СД говорит: что вы меня, куда вы меня тащите? Какой Пригожин? Я знаю Пригожина, муж Валерии, да? Вы про него? Вы про мужа Валерии? Вы меня тащите в какие-то разборки, что ли? Я вас не понял. Вы читаете какие-то телеграм-каналы и что-то разбираетесь там друг с другом? Когда большие дядьки друг с другом разбираются, я стою в стороне и наблюдаю. И извлекая из этого определенный опыт. А вы чем занимаетесь в этот момент? Скажите, пожалуйста, вот вы подписываетесь СД, а вы вот чем занимаетесь в этот момент? Скажите, пожалуйста. Вы рубитесь потому, что у вас есть какая-то с этого выгода, вы рубитесь потому, что вам нравится рубиться. Не знаю, я не понимаю вас. Или, может быть, это дело какое-то важное для вас. Так... А что про Киселева не говорите, как он опростоволосился у Дудя? Я не смотрю Дудя, потому что, например, и поэтому мне нечего по этому поводу сказать, Алексей. Я не смотрю Дудя, и более того, я не смотрю программы Киселева. Вот такой вот я специфический человек. Все проколы Киселева и все его успехи я узнаю из новостей, когда все остальные мои коллеги начинают рассказывать о том, что Киселев либо прокололся, либо его какой-то грандиозный успех настиг. Но обычно они любят ему завидовать и рассказывать про то, как он прокололся. Все истории про Дудя я опять же узнаю из новостей, если они есть. Ну, то есть, когда-то там, я помню, был такой человек, кандидат от народа, в кавычках, Грудинин, в которого некоторые поверили, и вот он сходил к Дудю, и он пообещал сбрить усы. И потом он сбривал эти усы. Все. То есть, я не смотрю Дудя, я не смотрю Киселева, я не смотрю Соловьева. Я не слушаю радио. Не слушаю. Зачем мне это надо? Более того, я не читаю в 24 часа в сутки новости. А зачем? А зачем? Какой смысл? Вам нравится быть частью информационного шума? Вам нравится погрязнуть в этих мелочах? Ну так и ладно. Тогда могу вам рассказать про райдер, как ее зовут-то? Ольги Бузовой. Вот недавно новость была. Райдер Ольги Бузовой. Там есть кальян, например. Или дорогостоящее вино. Очень интересная информация. Я думаю, она поможет вам в жизни. Да? Да? Так, это Дудь сплоховал, не подготовился, мне все равно 77-й, кто там сплоховал. Вы поймите правильно, в этой жизни может быть две позиции. Либо вы создаете контент, либо вы этот контент потребляете в медиасфере. То есть два варианта, либо вы создаете контент, либо его потребляете. Вы выступаете как потребители контента. Дальше вы хотите со мной это обсудить. А я, например, этот контент не потребляю, потому что он мне не интересен. Немного неудобно, да, правда? Но ведь когда вы со мной разговариваете, вы выступаете в роли потребителей контента моего уже. А я вот к вам обращаюсь как свободомыслящий человек и предлагаю вам наконец-то начинать создавать свой контент, свои мысли. То есть пока вы обсуждаете Киселева, Дудя, Навального, еще кого-то, вы обсуждаете их деяния, их жизни и их действия. Даже когда вы мне про меня пишете в эфир, вы обсуждаете меня и мои действия, мою жизнь, мою активность, мой креатив. Давайте назовем это так вот, ну, большим каким-то таким словом, креатив. Широкий, максимально широкое понятие. То есть что-то я делаю, и вы это, например, обсуждаете. Я же предлагаю вам, наконец-то, от дрязг внутричеловеческих отойти и говорить о смыслах. Ну, о смыслах, серьезно, о смыслах начать говорить. Пока вы погрязли в разборках, вы, в общем-то, напоминаете зрителей «Дома-2», которым очень важно. Я не знаю, кто там сейчас из участников, кого зовут. Ну, допустим, кого там какой-нибудь Иван Говнов есть в «Доме-2». Он же есть сейчас в «Доме-2»? Иван Говнов. И вот вам Иван Говнов с Дунькой Кулаковой что-то они там поссорились. И вы об этом говорите. Вам это на кой черт вообще надо, скажите мне, пожалуйста? Говорить желательно, в общем-то, о смыслах, конечно. Говорить желательно на тему, которая, может быть, в каком-то... в какой-то мере приведет вас к пониманию себя, жизни, мира, положения вещей в мире. А остальное зачем вам? Ну, то есть, мне просто интересно, зачем? Вы забиваете пустое время? Вам тяжело остаться наедине с самими собой? Я так понимаю, что если вы живете чужими жизнями, вам просто не хочется обратить внимание на свою жизнь. А если вы обращаете внимание на свою жизнь, то очень тяжело становится духовно, да, психологически. Потому что, наверное, ваша жизнь не такая интересная, как бы вам хотелось. Ну, раз разговор, например, телевизионного пропагандиста и интернет, ну, я не знаю, кого там, интервьюера, вас интересует больше собственной жизни, то, наверное, ваша жизнь ужасна. То есть это попытка забыться, вы как будто бы пьете водку. Ну так, метафорическая попытка спиться, да? Ну только вы не можете спиться, потому что вы не алкоголики, например. Но вы пытаетесь занять свою голову любым вопросом, который вас не касается. Правильно? Да? Да, я правильно понимаю или неправильно понимаю? А зачем люди смотрят ток-шоу на НТВ, пишет Спира. Интересно, почему вы выбрали НТВ? Чё-то тоже орут, но люди, которые это смотрят, думают, что умнее тех, кто смотрит «Дом-2», пишет Спира. Безусловно, люди, потребляющие контент политических ток-шоу, умнее людей, которые потребляют контент реалити-шоу, потому что они хоть в чём-то разбираются, или, по крайней мере, думают, что разбираются, или, по крайней мере, тянутся к более высоким материям. Но, опять же, человек, который сидит и смотрит банально, вот ток-шоу, где люди разговаривают о геополитике, и единственное, что он может сказать, что «Ах, этот лысый Ковсун в рожу бы ему дал!» Или, блядь, ну, это характеристика человека. Вот если единственное, что вы можете сказать, что «Этому либералу» или там «Этот патриот вонючий сидит», то есть вы обсуждаете людей в ток-шоу, а не те мысли, которые они высказывают, то вы, в общем-то, конечно, недалекие потребители, способные говорить только о других людях. Осуждать их, обсуждать их. Это неинтересно, это ни к чему вас не приведет. Нет? Нет, информационный алкоголизм, пишет 14-й. Ну, алкоголизм нельзя назвать, но можно инфоголизм. Давайте назовем это инфоголизм. Вот вы инфоголики, да? И вам лишь бы что-то в себя влить, какую-то информацию. А зачем? А зачем? Я не понимаю. Да, Иван говно подменял Дмитрия Кулакова. Да, да, ну типа того, 51-й. Ты попадешь в рай, жаль только, что он растлевает душу, пишет 21-й. Как тебе Красный мост, Хорошова, Мневников и Сосновый Бор зимой? Прекрасно, 99-й. А зачем люди слушают программу Алексея Гудошникова? Ну, это вопрос, настоящий гражданин вот пишет мне. Это вопрос, на который я лично сам себе ответить никогда не мог и не могу. Но есть у меня одно предположение скромное, что я иногда... говорю на те темы, на которые никто, в общем-то, особо и не говорит почему-то. Ну, у меня, блядь, предположение. Ну, и я веселый. Ну, и я веселый. По крайней мере, людям весело. Правильно? Я же мог прийти и сказать, все плохо. Вы будете платить за дополнительные диаметры. С нас хотят содрать деньги. Доколе, надо, ребята. Ну, там что-то такое. Ну, я же это не делал. Никто ничего не помнит после окончания передачи Григория СПБ. Зря, Григорий, вы так думаете. Мне некоторые люди даже пишут. Да, пишут, цитируют. Я удивлен сам. Я, например, ничего не помню после программы. А они помнят, это приятно. Спасибо им большое. А ты рекомендуешь себя слушать кому-нибудь, пишет Спиро. Нет, я вообще не люблю рекомендации. Более того, исхожу всегда из того, что если мне кто-то что-то настоятельно рекомендует, скорее всего, этого делать не надо. То есть меня, например, очень раздражают люди, которые подходят и говорят... посмотри обязательно этот фильм. Вот этот фильм обязательно посмотри. С вероятностью в 99% я этот фильм смотреть не буду. Либо посмотрю его через какое-то очень долгое время, когда забуду, что этот человек ко мне подходил. С книгами такая же тема. И вообще совсем в этой жизни. То есть во мне всегда есть дух противоречия, который и в вас есть. То есть все те люди, которые вдруг меня ненавидят, но слушают каждый день, должны понять, что они слушают меня лишь потому, что они такие же, как я. Это удивительная какая-то история, но вы меня слушаете, ненавидите меня, пишите мне об этом, но вы такие же, как я. В этом весь прикол, в этом вся шутка и ирония происходящего, что вы просто не можете признаться, что вы такие же, как я, и вам немножко, и вы хотите как бы сами себе доказать, что это не так, а это так. А это так. Внутренний МКАД, ворот на Кожухово, две аварии, стоим без движения, вообще 20 минут, объезжайте, тут все плохо, пишет латентный мушкетер. Валентин говорит по-английски, веселый человек переводится как гей. Нет, Валентин, гей переводится как good as you. Good as you. Ну, в принципе, можно сказать, хороший, как и ты. Такой же, как и ты, если по-русски. Такой же, как и ты. Good as you. Такой же хороший парень, как и ты. Вот как гей расшифровывается. Ну, если что. Если что. На всякий случай просто знайте. Поэтому нет, не веселый. Я вас слушаю, потому что время больше нечего слушать. 7 часов уйду на особое мнение, пишет Сергей Зет. Идите, Сергей Зет, я же вас не держу. Пожалуйста, наслаждайтесь. Что за суперфаны Кокоры и Мамая? Ничего их больше не интересует в жизни, пишет 99-й. Поймите правильно. Мы сейчас поговорим про Кокорина и Мамаева, но мы поговорим не про них, да, и не про, а мы поговорим в общем о том, как, возможно, к тем или иным людям относится наша судебная правоохранительная система. То есть вот в этой истории с Кокориным и Мамаевым я все-таки больше вижу справедливости. Почему? Потому что их не отпустили. И на мой взгляд, ну, в целом, правильно, правильно. Я не скажу, что мне их не жаль. Я не скажу, что я не сочувствую людям, которые находятся в их положении. И сами эти Кокорин и Мамаев, вот на их примере говорим. Нет, я сочувствую. Я понимаю, что многие из них уже раскаялись и так далее. Может быть, и эти раскаялись. Хотя сильно я сомневаюсь в этом. Но ведь когда что-то происходит со знаменитыми людьми, и они избегают наказания, часто люди говорят, ну, черт побери, почему, когда кто-то украл мешок муки... или что-то еще незначительное, или совершил какой-то незначительный проступок, то его обязательно посадят и надолго. Почему есть люди, вроде бы все люди равны перед законом, но есть те, кто равнее? И вот в каком-то смысле, когда люди медийные, люди с большими финансами, с ними суд, да, суд вот этот вот наш, самый гуманный суд в мире, обходится так же, как и с другими людьми, появляется некое ощущение справедливости. Потому что если бы их сразу взяли бы да и отпустили, возник бы вопрос, а где справедливость? С другой стороны, я понимаю, что на Кокорине и Мамаеве клином белый свет не сошелся. И это не самые большие игроки. Не то чтобы в футбол, я имею в виду вот в медийной сфере и в какой-то угодно, в общественной нашей жизни. Есть куда более опасные, страшные люди, типа Арашукова, да? Арашукова. Который, вот как вот его дело будет организовано? Как оно пройдет? 18.30, новости, после этого продолжим. А 18.35 в Москве, уже 36, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте! РАН и Роскосмос предложили готовить юристов для споров из Лунной. Может быть, позже к этой теме вернемся, но я вот все-таки хотел, да, про Кокорина и Мамаева сказать, что они останутся под стражей до 8 апреля. И поговорите о справедливости сегодня, которая существует или которая не существует. На мой взгляд, история с Кокориным и Мамаевым показывает, что в определенный момент что-то изменилось. Я просто помню те времена еще в России, когда всяческие звезды спорта, либо эстрады попадались на правонарушениях и достаточно серьезных, но им за это ничего не было. И мы тогда смотрели на Америку. Именно на Америку, где звезд действительно сажали в тюрьму, звезд спорта, звезд шоу-бизнеса, чего угодно. Просто сажали в тюрьму, если они нарушали закон. И тогда мы говорили на эту тему и рассуждали. И думали, а почему у них так, а у нас не так? И вот история с Кокориным и Мамаевым разве не демонстрирует в каком-то смысле, что у нас теперь, если не так, то мы хотя бы движемся в этом направлении? Разве история с Кокориным и Мамаевым не должна заставить других спортсменов, которые в определенный момент подумали, что они схватили Бога за бороду, да, задуматься за бороду? Задуматься, что да нет, они, в общем-то, да, высокооплачиваемые, классные атлеты, но им не позволяется большего, чем остальным. А? 7373948, телефон прямого эфира. Я хочу это, вот это понимание справедливости или несправедливости, равенства и неравенства перед законом, вот это, об этом поговорить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Валентин.
Да.
Да, я согласен с вами, что в определенном смысле мы движемся, как вы говорите, как в Америке, но хотел обратить внимание, что в таких случаях, в случаях там, со звездами и так далее, когда не такое тяжелое преступление, хоть и насильственное, всегда выходит под залог. При том, что и потерпевшие в данном случае не сильно против того, согласны примириться, скажем так.
А это было бы уроком всем остальным?
Я думаю, что вот если бы они сейчас уже вышли под залог, то да.
Да, то есть да. Все бы уже понимали,
время, что... Все равно нужно провести в камере, да, так же, как в Америке. А потом уже можно рассматривать более индивидуально.
Понял, спасибо большое. Так у нас было всего два таких дурака, Кокорин и Мамаев. Да нет, и знаете, в советские времена бывали истории со спортсменами неприятные, но, насколько мне известно, этим спортсменам приходилось за эти неприятные истории отвечать по строгости закона, по всей строгости закона. А именно вот в 90-е, как мне показалось, все изменилось. Вот именно в 90-е, ну и потом все это по накатанной ушло в 2000-е, даже в 10-е. Все эти странные спортсмены, которые могли, например, проигрывая в составе национальной сборной, тут же праздновать где-то, курить кальяны могли, могли шампанское себе заказывать какое-то в Монако. Ну помните, опять же, это ведь и Кокорин Мамаев, если я не ошибаюсь. И опять о них разговор. То есть какое-то было... Наверное, здесь неприменимо слово «мракобесие», но почему-то хочется его применить. Да? Какой-то разгул был, такой вот шальной. Вот ощущение вот у всех спортсменов, вероятно, особенно у футболистов, создалось, что они особенные, что они неприкасаемые, что они могут все, что они небожители, все. И они могут ходить по улице, бить кого-то стульями, бить в лицо людей, ругаться. Что хочешь творить, им все простят. И история с Кокориным и Мамаевым как раз, на мой взгляд, показывает, что вот эта эпоха, она подошла к концу. Жаль, конечно, что в том смысле, что именно на Кокорине и Мамаеве, конкретно их жалко, потому что до них, я уверен, был не один такой случай, связанный с другими людьми. Но просто именно на Кокорине и Мамаеве вот эта эпоха закончилась. Этот момент какой-то, этапный, да, вот он случился. Именно на них. Тогда они в каком-то смысле жертвы. Потому что они же, наверное, делали, как все остальные, ну, как многие, но... получилось так, что сейчас в тюрьме они. А все остальные разбрелись там по углам и сказали, ой, мы, наверное, не будем больше так делать. И слава богу, что не нас поймали, а именно их поймали. Я имею в виду каких-то их товарищей или еще кого-то. Это показательные процессы, и то они стали такими из-за огласки. Ничего не поменялось, пишет Elemental. Это показатель. Ну, а почему тогда раньше не было показательных таких процессов? Если, вот видите, это показательные процессы. И они стали такими из-за огласки. И дальше вы почему-то добавляете, ничего не поменялось. Ну как, значит, получается, поменялся момент сам с оглаской, то есть она появилась, огласка есть, раз, и два, есть показательные, вы считаете их показательными, процессы. Раньше их, показательных процессов таких, не было. Или они были, и мы просто о них забыли, такое тоже бывает. То есть поменялось. Как минимум два изменения вы показали в своем сообщении, добавив при этом, что ничего не поменялось. Это довольно странно. Под стул чиновник Минпромторга попал, вот и огласка, пишет Иван. Под стул попал чиновник Минпромторга. Может быть, может быть. Побили не того просто, пишет 75-й, поддерживая в этом смысле Ивана. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Ну, совершенно согласен, да, то, что это показательная порка сейчас, но, во-первых, они ее заслужили. После первого еще инцидента, да, их тогда просили, их вроде как условно пожурили, наказали. Они сейчас просто уже напросились. Вот реально дошли до точки. Угу. Это первое. Второе. Да, Мантуров, да, водитель, ведущий, да, телеведущий. Если бы это был я с моими товарищами, естественно, это бы все было замято. Ну, либо развернул в другую сторону, потому что мы бы дали сдачу. Еще бы мы были виноваты.
Ну, понятно.
Вот. А поскольку лица те известные, имеющие власть и все остальное, поэтому, естественно... Что касаемо того, что их
А вот вообще какая-то польза от этой истории есть? Может быть, теперь спортсмены, которые любят погулять и выпить, да, и подраться, будут думать, что перед ними не такой человек, которого можно бить стулом, а какой-то особенный, которого бить стулом нельзя, и не будут бить никого? На всякий случай.
Не будут бить, да. Но, по крайней мере, у всех на мозжечке будет небольшой щелчок, что за это можно очень сильно загреметь. Mm-hmm. И это правильно. Mm-hmm. Просто, да, попались эти ребята. Были бы другие футболисты, их бы отпустили. Под залог бы отпустили. Неважно, там футболисты, пианисты, неважно. Их бы отпустили, просто они еще не попадались. Но mm-hmm. поскольку эти уже один раз были замечены, соответственно, mm-hmm. второй раз им уже этого просто не простили.
Понял, спасибо. Сивка говорит, видео в интернете основной фактор. Не было бы видео, они бы уже гуляли. Во многом соглашусь с вами. Поэтому они пытались, да, помните, это видео выкупить. Но обратите внимание, видео в интернете, это ведь тоже такое веяние времени. Раньше ведь видео в интернете в таких масштабах, да, в таких количествах, как сейчас, не было. Почему? Потому что техника отставала, интернет сам был другой, люди меньше были вовлечены вот в эту жизнь онлайн. А сейчас камеры везде, камеры у всех, камеры все пишут. И некоторые люди, может быть, просто этих изменений не заметили и думают, что они могут где-то себя как-то плохо вести, а на них не обратят внимания. Оказалось, обращают. А оказалось, выкладывают, а оказалось, приходится отвечать. Может быть, в этом смысле, технический прогресс нас всех толкает к тому, чтобы быть законопослушными? Может быть такое, что именно вследствие технического прогресса и невозможности сокрыть свое преступление, даже если очень хочется и за большие деньги, да, люди получают наказание? Может быть такое? То есть, может быть, дело даже не в судебной системе. Может быть, дело не в том, что как-то поменялись наши правоохранительные органы. А дело в том, что они вынуждены меняться, потому что меняется все общество в целом. Цифровизация, да? Открытая информация, легко доступная, понятная. Правильно? Ну, ты где-то идешь, а тебя фотографируют. Ну, это одна такая из последних историй. Небольшой намек любителям телеграм-каналов. Ты идешь, а тебя фотографируют, а потом мимо идет еще кто-то, вот, и его там фотографируют. Понимаете, какая история? А ты думал, что можно ходить, и тебя никто не сфотографирует. Так же и здесь, может быть, а? Конечно, это показательно. Также Багдасарян травили, а мажоров на гелике отпустили и историю заглушили, пишет Егор. Технический прогресс, с другой стороны, толкает нас шифроваться, пишет Александр Фельдман. Ну, Александр, да, но для того, чтобы ударить человека... Вот если ты человека бьешь стулом по голове, вряд ли у тебя получится зашифроваться, да? То есть... цифровизация общества приводит к тому, что некая часть общества скрывает свою личность онлайн, но офлайн ты не скроешь свою личность. Тебе все равно нужно будет каким-то образом выкупать эти видеозаписи, если их вообще можно выкупить. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вот. И некоторые этого пока не поняли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит Москобот, Телеграм. Алло, здравствуйте.
Алеша.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вспоминаю времена, вот Эдуард Стрельцов был, такой он знаменитый
футболист. Да.
Да, загремел бедный и очень долго сидел в тюрьме. Угу. Вместе с ним не только он один пострадал, еще некоторые футболисты. Огоньков, да, такой Миша был. Вот, вспоминаю артиста Марка Бернетта, который ездил на «Волге», подбирал красивых девочек и загремел.
Так.
Да, была, кстати, огромная, разгромная в газете «Правда». Там,
так и что же, мы возвращаемся к той практике или что происходит?
Ну, это было все правильно.
Это было правильно. Это было правильно. Понял. Я вас понял. Спасибо большое. Вот представитель старшего поколения вспоминает те истории, которые были в Советском Союзе. Я, в общем-то, с этого начал, с этой мысли, что тогда... наказывали людей. Правда, некоторые говорят, что не всегда люди что-то нарушали, а наказывали их ни за что. Бывает. Такие теории тоже существуют, такой взгляд на дела прошлых лет. Но вот сегодня есть ощущение, что... Давайте предположим, что камеры бы не было, интернета бы не было, видео никуда бы не попало. Наверное, ушли бы от ответственности, да? Но вот именно камера, интернет, все это предано огласке. Все. И все меняется сразу. То есть я все-таки прихожу к мысли, вот вместе с вами, о том, что это изменение, оно обосновано скорее не какими-то внутренними процессами, да, в стране, а глобальными процессами цифровизации. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что если бы не хотели держать в тюрьме, как Орина и Мамаева, так скажем, или хотели бы освободить, освободили бы. То есть все-таки, как я понимаю, наши силовики, наши суды, наши тюрьмы, наша полиция считается с общественным мнением, считается с интернетом, считается с тем, что говорят люди на ту или иную тему. Понятно, что, может быть, в каких-то моментах они не будут с этим считаться, если речь пойдет о каких-то очень уж серьезных больших людях, наверное, предположим. Но если речь идет о зазнавшихся футболистах, то, ну, почему бы их, в общем-то, и не наказать прилюдно, так хорошо их выпороть, чтобы другим неповадно было, чтобы не думали, что они уж очень большие люди, серьезные, чтобы понимали, что деньги-то у вас, конечно, есть, а власти реальные в руках. Нет. В стародавние времена, если человек был чей надо, то замять было многократно проще. И журналисты тогда боялись больше всего на свете, пишет Александр. Ну, это смотря какие стародавние времена вспоминать. Потому что были такие стародавние времена, когда журналистов просто убивали, и дело с концом. Все, тут как бы всем все равно. Просто убивали, и все. Надо надевать перчатки и в ринг, пишет Тайсон. Так. Культура воспитывается с помощью штрафов. В Европе с помощью штрафов привели культуру вождения, пишет 97-й. В том числе, да. Но вы же понимаете, что для людей, у которых много денег, в сравнении со среднестатистическим россиянином, для них вот эти штрафы, которые у нас существуют, они... не болезненны. То есть, ну да, есть определенные штрафы за административные правонарушения, но если вы зарабатываете, ну, допустим, 1 000 000 рублей в день, я не говорю, ну, просто вот такая условная совершенно сумма, говорю, 1 000 000 рублей в день, ну, что для вас штраф в 5 000 рублей, что для вас даже штраф в 10 000 рублей, что для вас штраф в 100 000 рублей? Да ничего. Ну, ничего, если вы в день зарабатываете 1 000 000, вы чисто теоретически можете этот 1 000 000 в день тратить. Рублей всего лишь на все. Понимаете? Что для вас тот штраф в 5 000 рублей? Понятно, что если у вас зарплата всего 30 000 рублей, для вас 5 000 ощутимы. А если у вас доходы иного уровня, Тут уж извините. То есть у нас же прогрессивной шкалы нет. Да? Вот в плане штрафов у нас... А, не зависят штрафы от зарплаты человека. Ну, от его заработка, давайте так скажем. Зарплата неправильно. От его заработка, от его доходов, даже лучше так сказать. Не зависят. То есть если вы нищий и нарушили правила дорожного движения, у вас точно такой штраф, как если бы вы были ультрабогатым каким-то человеком, да, ультрасостоятельным. Но для вас это ощутимо, а для него нет. Процент от дохода, пишет Сергей. Ну, нет у нас такого. Нет у нас такого. Уж извините, нет, не существует. Может быть, да, действительно, если бы в процентном соотношении штрафы начислялись, тогда многие бы успокоились. Может быть, тогда Кокорину и Мамаеву не пришлось бы сидеть в тюрьме. Может быть, тогда мы бы не увидели Мару Багдасарян. Вы же сами понимаете, вот эта история с Марой Багдасарян, она сейчас в параллель с Кокориным и Мамаевым выплывает. Это как история показательная беспредела со стороны золотой молодежи. Ну, она золотая-то для нас, в том смысле, что у них много денег, а у нас этих денег нет. И мы ее называем поэтому золотой. Их содержат их родители, и у них есть все с самого детства. Поэтому их называют золотой молодежь. Вот, не потому что они интеллектуалы какие-то яркие или талантливые люди, нет. Просто у них много денег. У их родителей даже, так скажем, много денег, а родители не поскупятся. Развлекают своих детей, дают им денег тоже. Так вот... Так если бы была прогрессивная шкала, если бы зависела от доходов, может быть, понимаете, вот в процентном соотношении человек, например, получает 30 тысяч в месяц рублей, и для него 5 тысяч штраф, а другой получает 30 миллионов, и для него штраф за это же правонарушение был бы 5 миллионов. Я думаю, что у нас было бы меньше правонарушителей, в среде золотой молодежи, и не только молодежи, и вообще кого угодно. Я думаю, что меньше бы было. Потому что это было бы ощутимо. Вот так это ощущается, иначе это никак не ощущается. Это как в Финляндии, пишет Сергей, да? Да, Сергей? Да, Сергей, именно так. 7373948. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Да.
Добрый день, Алексей Фрязина. Знаете, да. Ну вот никакая прогрессивность поможет, потому что просто золотая молодежь получает 0 рублей, 0 копеек.
Я понимаю.
Получают их родители. И это никак не получится, вам не получится перевести на их родителей, потому что сын за отца не отвечает, а наоборот.
Я понимаю, вы говорите о том, что это, эту систему... Говорите, подождите, вы это... не понимаете. Да. Ну, говорите, давайте.
Смотрите, собственно, что вы говорите, тоже не имеет никакого отношения к обществу, мнению общества. Просто они в центре города Москвы избили значимого, относительно значимого чиновника. Это кара за чиновника, это не кара для общественного мнения. Это скорее за одно идет, ну типа давайте еще и плевт как-то усладим. Это не имеет отношения вообще никак впрямую к справедливости для народа. Это просто наказатель, такое показание, точнее наказание... демонстративно, чтобы никто
Но вы, да, вот. Не, хоть на кого-то. Потому что откуда ты знаешь, кого ты бьешь? Откуда ты знаешь, по кого ты решил ударить? Вдруг этот человек не так прост. Я вообще всегда исхожу из того, когда я хожу там по городу или где-то встречаю каких-то людей, я исхожу из того, что я не знаю этого человека, я не знаю, чем он занимается, я не знаю его жизни, я не знаю, какой путь он прошел, кто он такой. И стараюсь быть вежливым вообще с незнакомыми людьми, потому что, ну, мало ли кто это. Ну, правда, ну, мало ли кто это. Мы же не знаем. Может быть, это вообще ангел в обличии человека спустился. А ты ему нагрубил. Зачем? Не нужно было это делать. Процент не поможет, все себе нарисуют 5 тысяч зарплату и будут вообще все штрафы бесплатно, пишет Владимир. Владимир, вы поймите меня правильно. Когда я выдвигаю какую-то идею и думаю над ней, это не значит, что она оформлена уже до конца. То есть я говорю, было бы правильно, чтобы богатые платили штрафы, ощутимые для себя. Дальше мы можем рассуждать, насколько это можно или не можно сделать. И как это наладить. Как это придумать, чтобы это работало. Это дальше можно обсуждать. Я думаю, что если напрячь голову по-настоящему и хоть раз в эту сторону начать развивать мысль, то можно догадаться, как сделать такую систему сбора штрафов, при которой не отвертится человек. Вот не отвертится и все.
Ничего ты с этим не поделаешь.
Пока в России не будет работы институт репутации, так как в той же Европе, как Орин Мамаев, будут повторяться, пока репутация не будет цениться выше денег, никакие штрафы не спасут, пишет Александр. Пока репутация не будет цениться выше денег. Хорошо, Александр, идею я уже понял, а теперь скажите мне, как сделать так, чтобы репутация ценилась выше денег? То есть я логику вашу понимаю, а теперь скажите, есть ли какой-то действенный механизм, который нас приведет к ситуации, когда репутация будет важнее денег для людей? Например, для меня всегда было загадкой, вот я смотрю какие-то дела чиновников, да, которые, а вот как же его фамилия, я вот его уже и забыл, помните, в госкомпании был Горинг. Вот, Горинг, недавно дело было, который сидел и рассказывал о своих сексуальных отношениях с подчиненными, с девочками. Помните, да, эту историю в интернете есть, если не видели, посмотрите. Горинг есть такой, можете потом в развитии эту историю посмотреть, он, его с работы выгнали. Смысл не в этом, смысл в другом. Я смотрел, я понимал его, я анализировал его вот должность, да, его статус и его поведение, пытался состыковать в своей голове. Делал это в свободное от работы время, между прочим, да, тоже. Чем занимаюсь, непонятно. Зачем мне это нужно? Забиваю себе голову. И вот если вы спросите меня, был бы у меня статус человека, который был бы заместителем руководителя госкомпании с серьезными очень оборотами какими-то, да, финансовыми, я бы себя вел сверхвыверенно, я вам так скажу. Почему деньги меня бы толкали к этому? Наверное, нет. А что бы меня толкало к этому? Наверное, статус. Для меня, наверное, вот этот статус был бы ценен. То есть я чего-то добился в жизни. Я занимаю какую-то уверенную, прочную позицию в большой государственной компании. У меня в подчинении есть люди. Я должен быть для них примером во многом. Ну, наверное, я бы не стал рассказывать про каких-то девочек, где я с ними как отдыхал, и рубиться в интернет-игры и стримить это в интернет. Наверное, я думаю, что не стал бы, если бы в определенный момент не произошла некая деформация сознания, при которой это привело бы, да, к девиации, как к неким отклонениям. Когда я бы не смог отдавать себе отчет, что я вообще делаю. Я вдруг перестал анализировать свои действия. Я вдруг перестал ощущать некий свой долг, да, перед теми людьми, которые меня, во-первых, поставили на эту должность, во-вторых, работают на меня там, ну и так далее. Я бы перестал чувствовать себя должным кому-либо и ощущал бы собственное величие 24 часа в сутки. Ну, как это должно происходить, я не знаю. Может быть, оно так и происходит. Так, если система построена так, что после нескольких штрафов идет уголовка, это останавливает и богатых, вопрос в работе судов. У нас зависимая судебная система, даже судья честный, всегда могут позвонить и надавить. Вся правоохранительная система очень повязана, пишет Elemental. Ну вот, а история с Кокориным и Мамаевым нам не говорит о том, что, скажем, те, кто раньше... За кого раньше бы звонили и говорили, сейчас, ну, не будут звонить и говорить. Вам не кажется просто, что история с Кокориным и Мамаевым показывает, что круг неприкасаемых, он сужается? Вы чувствуете? Или вот эти вот антикоррупционные дела, которые у нас идут, когда берут этот же самый Горинг, да, а эти Арашуковы. Они ведь раньше были такими, какими они были. И, в общем, наверное, все постепенно, ну, как бы, были в курсе этих вещей, понимали, с кем они имеют дело, да? И все задаются вопрос, а почему с ними имели дело? Потому что они были неприкасаемыми в определенный момент. А сейчас вот это дело Кокорина и Мамаева, Арашуковых, Горинга и так далее, через запятую можно перечислять, или даже нашего министра, который сейчас сидит, Улюкаева. Меня толкает к мысли, что круг неприкасаемых сужается. Он все меньше, меньше, меньше и меньше. Уж почему так происходит? Честность судов? Ну, ладно, давайте я буду скептиком в этом отношении. Может быть, просто такова воля. Чья воля? Ну, наверное, того, кто неприкасаем, да? Ну, так я предположу. Я так предположу. Ну, так сужение этого круга — это все-таки плюс? Или нет? Или не плюс? 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, февраль, день 6. студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сивка говорит, что нет, чтобы очистить эти агьевы конюшни, посадок должно быть хотя бы десятки, а не единицы. Это пишет Сивка. А еще недавно я пытался все-таки людям объяснить, что самые незащищенные слои населения – это далеко не элита. Вы когда-нибудь просто зайдите в Википедию, наберите там статью, называется она «Средний класс», и вы увидите, что есть определенные другие классы, кроме среднего, да, есть низший класс, там, рабочий класс, у всех... Были ученые, так скажем, люди, которые этим вопросом занимались, они вводили свою градацию. Так вот, смотрите, для того, чтобы понять, что такое, например, средний, верхний и низший класс. Это сейчас важно для ответа на сообщение Сивки. Он говорит, что должны больше сажать и так далее. Вот сразу, низший и средний класс. Люди с относительно низким образовательным уровнем, например, окончившие только колледж. Обычно такие люди занимают менее престижные позиции, очень чувствительны к экономическим проблемам страны. К этому классу принадлежат рабочие, так называемые голубые воротнички, сторож, смотритель, менеджер продаж начального уровня, меню и так далее. Да? Школьные учителя, работники торговли, годовой... В основном низший класс представляет белые воротнички, которыми... Степень автономности, представитель высшего класса, представители этого класса зачастую пытаются подражать стилю. Не-не, вот нужно найти, сейчас подождите, низший класс, ага, безработными, заняты на несколько, многие семьи, тут и здесь, черт побери, вот нужной фразы нет. Во, рабочий класс, люди на должностях синих воротничков, работники, занятые преимущественно физическим трудом. Просто слушайте. И серые воротнички, люди из сферы обслуживания, продавцы в магазинах, официанты, работники кинотеатров. К этой группе также относятся и розовые воротнички, низший офисный персонал, женские офисные позиции в основном. Социальная защищенность работников этой группы низка. Вот она, эта фраза, ради которой я весь бред вам читал сейчас. Социальная защищенность работников этой группы низка. Понимаете, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что чем ты ниже в иерархии, тем меньше ты защищен. Даже чисто в финансовом плане, понимаете, вот у вас нет денег на адвокатов, и вас сожрут и укатают. А у вас есть деньги на адвокатов, и вы сможете посопротивляться. Именно поэтому некоторые говорят: воруй сразу вагонами. Да, там, мешок картошки не на, надо вагонами сразу воровать. Есть логика в этих словах, потому что хотя бы можно как-то защищаться в суде тогда. Но, как показывают последние дела, даже те, кто ворует вагонами, все равно предстают пред законом. Но они могут сопротивляться. Я в этом плане вам напомню дело... Как же ее? Евгения, это девочка, женщина... Как же ее фамилия-то? Вот напомните мне. Евгения, красные тапочки, Женя, была в Минобороны. А? Ну как? Ну напомню. Не чудновец. Что вы мне говорите? Какая чудновец? Нет. Евгения. Она же Евгения была. Ну, Васильева. Вот, ну, конечно, Данила, спасибо большое. Данила, вы молодец. Васильева. А? Что, никакая Ольга? Ну, какая Ольга? Ты про министра, что ли, сейчас говоришь? Я же тебе говорю про эту работницу Сердюкова. Да, спасибо большое. Да. Рабочих вроде нет у нас, пишет 17-й. Ну как? Просто к рабочему классу относится. Я же вам даже перечислял, кто. Вы просто сейчас не пытайтесь мудрствовать лукаво, да, 17-й, разбираясь, кто рабочий, кто не рабочий, и думая, что трубогиб – это вот единственный рабочий. Вот тут трубы гнет руками человек, вот он единственный рабочий. Вы сейчас поймите одну простую вещь, что чем меньше у вас денег, тем меньше вы защищены. Все. Все очень просто. Чем меньше, чем ниже ваш социальный статус, тем меньше вы защищены. Все. И если в обществе начинают представителей, ну, элиты, давайте назовем их высшим классом, или там представителями класса выше среднего, выше средний так называемый, вот если их начинают брать, то, поверьте мне, вас будут брать в два раза больше. Вы, вот, вот это надо понимать, это надо чувствовать, этот момент. Не все это понимают. Я, например, понимаю, что когда берут негодяев во власти и сажают, это замечательно, это прекрасно. Это значит, что система освобождается от вот этих вот коррупционеров всех и подлецов всех мастей. Это прекрасно, это замечательно. Мне приятно наблюдать за этим. Но если сажают высокопоставленного человека, если его лишают свободы, его наказывают, то представьте, что сделают с вами. Просто представьте на секундочку, что сделают с вами. Все же очень просто. Это прямая взаимосвязь. Корреляция существует. Если их, то вас еще сильнее присадут. Конечно, потому что вы же, ну как бы, ну вы кто? Ну вы кто? Вот, если, я понимаю, что когда речь идет о всем народе сразу России, то мы все. Мы все вместе, мы все. Мы вся Россия. Мы, в принципе, мы это и есть Россия. Но если вытащить одного, а потом другого, а потом третьего, четвертого, по одному брать, то и никто. Пыль на страницах истории. Поэтому все люди, чувствующие себя незащищенными, когда они ратуют за посадки какие-то обширные, вызывают во мне не то что всплеск возмущения, а скорее негодование. То есть я не понимаю, что они хотят. Они хотят, чтобы жестоко карал закон людей высокопоставленных. А к ним он был ласков, этот закон. Эта система, да, правоохранительная или какая угодно судебная. Так не бывает. Она, если ужесточается, то она ужесточается для всех. Не может быть такого, что для кого-то она стала жестче, а для всех остальных она стала мягче. С другой стороны, в принципе, представить, что, может быть, она раньше для простого народа была и так очень жесткая. И жестче, да, ну, некуда, есть только расстрелы какие-то. И если она чуть пожестче стала для каких-то шишек, то и ладно. То и ладно, то и нормально. То есть и вот из этого исходить. То есть вы думаете, что с вами-то хуже не поступит, потому что некуда хуже. Тогда да. Тогда да. Кто из чиновников против системы идет, тот и сидит, точнее сажают. Миротворец говорит, да что вы. Миротворец, какое банальное восприятие действительности. То есть вы мне хотите сказать, что Арашуковы против системы пошли? Или, может быть, Улюкаев против системы пошел? Или, может быть, Горинг против системы пошел? Или, может быть, против системы шел у нас Кировский... Как же его фамилия? Вот я уже и забыл. О, не помню уже. Простите, пожалуйста. Забыл его фамилию, да. Белых. Данила, спасибо, что подсказываете. Мне второй раз уже. Видите, как я наших сидельцев забываю? А, Белых, может быть. Что, он прям против власти шел. Он прям против системы. Он прям строил новое общество замечательное. Да? Россию, сияющую в ее величии. Да ладно, бросьте вы. Бросьте вы эти все розовые сопли, я вас умоляю. Пожалуйста, друзья, пожалуйста, давайте смотреть на мир все-таки взглядом уже такого человека, который, ну, как-то осознал себя в этом мире, чуть-чуть понял какие-то процессы, происходившие до него на протяжении тысячелетий. Ну, и вот как-то, может быть, скепсиса добавить. Нет? Восприятие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр из Москвы.
Да.
Ну, я хотел сказать, что неполная некомпетентность властей, которые за 4 месяца не могут расследовать элементарное дело.
Кого?
Кокорина и Мамы. Кокорина и Мамы. 4 месяца расследовать дело.
Каких?
Их надо выгнать с работы.
Кого? Этих, кого?
Милиционеров, кто следователь, который расследует это дело. Их надо выгнать с работы. Они просто профессионально непригодны.
Ну, я понял. О чем вы говорите, я слышал о таком и даже рассуждать на эту тему готов. Но вы поймите, чем богаче человек, тем у него лучше адвокаты. Чем лучше адвокаты, тем дольше будут расследовать и тянуть дело. Потому что если ты его не расследуешь должным образом, потом у тебя это все развалится на суде. Ну, просто развалится и все. Поэтому они будут долго и муторно все это расследовать, чтобы таки не проколоться. Вы же понимаете, что если сейчас поддержать Кокорина и Мамаева, а потом на суде они выиграют каким-то образом они выиграют, да? Что они окажутся правыми. Ну, этому следаку не работать больше. не работать. Это ведь как дело с той же самой Васильевой. Вы же прекрасно понимали, что Васильева нечиста на руку. Да? И, наверное, предполагали, что она нечиста на руку гораздо больше, чем смогли выявить. А дело-то в чем? Выявили-то много. Это же, вот если вы посмотрите на то дело, как оно проходило, выявили много, а доказать смогли меньшее из этого. Просто доказать на суде смогли меньшее, а остальное не смогли доказать, развалилось все. Потому что плохо поработали. И поэтому Васильева так радостно, недолго провела, или даже не провела время в местах не столь отдаленных. И для нее это все было веселым развлечением. Чем богаче человек, чем больше у него денег, чем больше у него связей, чем больше эти люди, которые с ним связаны, могут влиять, тем меньше шансов, что он сядет. Это об этом я вам, в общем-то, и говорю. Поэтому вот представьте себе этого следователя, который сейчас там это все расследует. Он скорее к вам ближе по социальной лестнице, чем к Кокорину и Мамаеву. То есть это ваш сосед, на самом деле. Вот этот следак, это ваш сосед, скорее всего, какой-нибудь. Ну, вы поняли. Это так вот, метафора, опять же, да? В метафорическом плане. Ну, это ваш сосед, вот по уровню. Ваша ровня какая-то финансовая там, может быть. И тяжело ему на этой работе, тяжело. А ведь надо смотреть не только сколько красть, но и у кого красть. Например, у Игоря Ивановича красть нельзя, будучи министром, пишет Александр. Да, безусловно, Александр, это тоже очень важно. Покупать себе телевизоры, сауны, пинг-понги, пишет 99-й. Преступление против личности легче, чем экономическое, тем более есть видеозапись, пишет 8-й. Против системы, это я неправильно выразился, говорит миротворец. Понял. Сейчас миротворец. Я тогда смогу сформулировать мысль, которую вы хотели выразить. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Владимир.
Да.
Алексей, хорошая программа у вас.
Спасибо.
Вот.
За похвалу.
Скажите, ну, при чем похвала? Она какая есть, такая она и есть. Скажите, а как вы добились, что вы самый лучший ведущий и самый талантливый? Молодежь-то нас слушает, мне-то уже много... Вот как у вас?
Как
я, да? Научитесь
жить. Все, спасибо большое за этот потрясающий вопрос, не лишенный, как по мне, сарказма, потому что я к себе отношусь всегда со смехом, да, с иронией. Как мне это удалось? Ну, я один раз встал к зеркалу и сказал себе: Леша, ну, ты самый лучший ведущий, и веди. Вот так у меня это и получилось. Знаете? Серьезно, я прям встал так к зеркалу и говорю: да ну, ты самый лучший, да хватит уже себя истязать. Родной, хватит себя анализировать. Давай, оставь эти рефлексии. Оставь это другим. Пусть тебя другие анализируют и ненавидят. Ну, сам себя люби вот как-то. Хорошо к себе относись. Ну, что ты себя грызешь? И вам советую. И вам советую всем перестать себя грызть. Легче будет воспринимать жизнь. И все. А потом дальше сам себя назначаешь самым лучшим человеком на земле, самым добрым, самым целеустремленным, самым лучшим. Пусть с этими оценками кто-то не согласится. Ведь если сейчас посмотреть, например, на какие-нибудь оскароносные фильмы, не все же согласны, что этим фильмам должны были дать Оскар. Правильно? Или посмотреть на нобелевских лауреатов. Вот кто-нибудь скажет: вот Бунин и Мортали. А кто-то скажет: да какой он и Мортали вообще? Какой? За что ему вообще дали эту Нобелевскую премию? Или вот Нобелевская премия мира, которую вручали Обаме. Тоже спорная вещь. Поэтому вы есть тот, кем вы себя наречете. А вы же всем остальным на вас, в общем, плевать. Все заняты собой. Ну и иногда своими детьми. Иногда. Ну а так в целом все заняты собой. Поэтому говорите: «Золотой голос России». Кто, скажите мне, про Баскова сказал, что он золотой голос России? Сам Басков и сказал. Я вас уверяю, всем устроителям всех концертов, где он участвовал, он и говорил: значит, представлять меня так, золотой голос России Николай Басков. Король российской эстрады? Почему? Вот почему именно Филипп Киркоров король российской эстрады? Скажите мне, пожалуйста. Потому что сам себя так и назвал, и так и ходит. Почему Примадонна? Почему Примадонна? Почему? А потому что... Так это все. Вот и все. Король российского радио. Алексей Гудошников. Все. Король! Есть, конечно, император. Но я буду князь. Давайте я буду князь. Признайся, что друга попросил позвонить, пишет Макс. Ну, у меня нет друзей в этом возрасте, я вам честно скажу. А это во-первых. А во-вторых, ну, это же подкола, очевидно было. Человек прикалывается. Как вам удалось быть самым умным? Ну, это смешно же, правда. Царь! Да-да, царь! Ну, царь — это Цезарь, да, такой полноправный правитель. Лучше князь. Князь, а есть еще великий князь, вы поняли, да? А вот веду очень праведный образ жизни, говорит Смедович, но я неплохо знаю законы и понимаю, что оступиться может каждый, даже по ошибке, без злого умысла, и можно сесть на нары. Да, Смедович, это правильно, потому что вы знаете такую фразу: от сумы и тюрьмы не зарекайся, правильно? Ну, есть такая фраза, она всем русским людям известна, если они русские. Так, Алексей, респект, слушаю тебя. Иногда хочется дать за трещину, а иногда согласен. Вот, видишь, вот она похвала народная. Вот она приятная, на душе тепло. Иногда хочется дать за трещину, а иногда согласен. Приятно, приятно слышать это. Вот они, мои труды оценены. Да, да. Вот она прямая связь с аудиторией. А то знаешь, чем телевидение ужасно? Нет прямой связи, нет обратки. И вот сидят себе и люди и вещают в один конец. А тут, ну, сразу ответ доброго народа моего, моего православного народа, моего любимого, как это, народа-богоносца. Народ-богоносец мне тут же отвечает. Если я что-то по их мнению не так говорю, народ-богоносец тут же мне показывает, что такое родину любить и вообще к жизни прекрасно относиться. Да? Да, царь очень приятный царь. Да, 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 да. Ладно, пойдемте дальше. Знаете, нельзя останавливаться на достигнутом ни в коем случае. Роскосмосу многое достигнуто уже, но нельзя останавливаться. И сейчас РАН и Роскосмос предложили готовить юристов для споров из-за Луны. Вы, наверное, слышали об этом. Сейчас об этом поговорим. Значит, по мнению представителей РАН, это Российская Академия Наук и Роскосмоса, в профильных вузах необходимо разработать новую программу для того, чтобы выпускать специалистов по космическому праву. Авторы инициативы считают, что такие юристы будут нужны уже в скором будущем для отстаивания интересов России в случае территориальных споров при освоении Луны. Копия совместного решения Российской Академии Наук и Роскосмоса есть в распоряжении РИА Новости. В документе говорится, что подготовкой специалистов могли бы заняться профильные вузы, в том числе МГУ и РУДН. Межгосударственные отношения в космосе регулируют соглашением о деятельности стран на Луне и других небесных телах, которое было утверждено Генассамблеей ООН в 1979 году. Когда у нас в скором времени будут возникать территориальные споры на Луне с другими государствами, нам понадобятся юристы. И надо их сейчас готовить. Как вам? Все логично? Княжество простирается с 18 до 20. Да, да, доктор Карис. Да, да, да. Слушайте, отважный человек пойдет учиться туда, пишет Светович. А почему нет? А почему нет? И таких людей мало. Видишь, юристов полно, а юристов для разрешения споров из-за Луны их мало. Но я считаю, что нам с Луной нужно поступить точно так же, как с Землей. Нам надо взять самую непригодную для жизни территорию на Луне. Вот мы на Земле как поступили? Как поступили наши предки? Они заняли льды. Лед. Ну, то есть они взяли территорию, где выжить очень сложно. Где стены должны быть 4 метра толщиной, чтобы не умереть от холода. Где приходится выживать, понимаете, столетиями мы просто выживаем. Наш главный враг не американцы, там, не немцы, не французы. Наш главный враг — это наша погода, это наша земля, которая нас убивает. Вот это северная земля. Так давайте возьмем обратную сторону Луны. Там, где нет никогда солнца, и все. И не будет никаких споров, она никому не нужна. Только наша обратная сторона Луны. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да. Александр.
Да.
Слушайте, ну это бред, это просто высосанная из пальца какая-то новость.
Почему же?
Я просто сам... Ну, специальных юристов по космическому праву, по праву которого еще не существует, но обычные юристы... Юристы-международники будут решать этот вопрос.
Слушайте, сын Медведева, по-моему, юрист учился, если я не ошибаюсь. Ну вот почему бы и нет, такую специализацию можно же освоить. Ну что?
Нет, ну можно Ну, можно освоить, можно придумать все, что угодно.
Конечно.
И а стать вот... в этом суперпрофессионалом. Ну, применение какое? Нет еще баз на Луне. Ну, ну нету их еще.
Кто но будет, уже совсем скоро будут. Силой, и вот, а мы будем не готовы.
Устанавливать. То есть как суверенитет вообще будет устанавливаться?
Ну, то, я даже не знаю.
Космодесантников
я думаю, да, во! Я с вами согласен. Вежливые люди. Мы просто должны сказать, что Луна всегда была наша.
Да, да.
Луна наша. Луна вернулась домой. Луна — это Россия, и все. Все, Луна вернулась... Почему мы не можем... Спасибо, спасибо. Что... Луна вернулась домой. У нас есть такая концепция. Очень просто. Значит, жители Луны провели референдум. Такое может быть? У нас могут быть? Мы должны туда прилететь. Получить, сами друг другу раздать гражданство лунное. Сколько бы у нас было там человек? 10-20. Тут же провести референдум и присоединить Луну к России. Все. Луна вернулась домой. Да мы всегда здесь исконно жили русские только. Всегда жили русские. А нам говорят, погодите, ну американцы-то первые высадились на Луне. Ну, а мы такие, ну так они думали, что это Венера. Или там, они-то думали, что это Марс. Да они даже не знали, что это Луна. Они Америку так открыли, думали Индия. Они думали, что это Марс. Они не знали. А Луна всегда была русской. Вот. Луна вернулась в родную космогавань, пишет Григорий. Да, Луну присоединить к Крыму, а Крым Россия, Деко говорит. Наш луноход первый. Кстати, 93-й, да. Да. У нас же была вот, Луна, там как она называется? Луна 1, 7, 5, не знаю, обязательно цифру какую-то надо добавлять. У нас были лунные программы. Рогозин в своем репертуаре на медне выяснилось, что он липовые документы в 90-х в розыске состоял, и тут нам Нью Васюки впаривает, пишет Александр. Ну и что? Ну и что? А Ленин тоже сидел, в ссылке был. Ну и что? И кого это мешает? Сталин сидел, все сидели. Нельсон Мандела сидел. Что вы, друзья, я говорю, кого это вообще парит, сидел кто-то или нет? Даже если Рогозин и сидел, и какая разница? Это не имеет никакого значения. Я тем более не знаю, правда это или неправда. Так есть же теория, что Луна получилась с ударения с протоземлей. Наверное, как раз от России кусок отделился. В лане поп, говорит. Кстати, да. То есть Луна, Земля, я это видел. Я тоже смотрел эту программу. Я тоже смотрел эту программу с чернокожим актером. Не могу вспомнить его фамилию, потому что мне плевать. Фриман. Вспомнил, Фриман. И вот он все это рассказывал, что где-то в космосе, вокруг Солнца, летали какие-то осколки, они собрались в нашу Землю, а потом прилетело что-то огромное и ударилось в нашу Землю. И после этого удара стало спутником Земли, и это Луна. То есть Луна по нам хорошо прошлась. От Тихого океана кусок отделился, пишет Александр. Ну и что? 7373-948, телефон прямого эфира. Что нам мешает назвать Тихий океан нашим? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, пожалуйста, расскажите поподробнее про ту сторону Луны, где солнышко никогда не бывает. Очень интересно.
Темную, вечно темную. Есть такая или нет? Я всегда хотел попасть на нее. Обратная сторона Луны. Смотрите, сейчас, секунду. Обратная сторона Луны. Там бывает солнце? Нет? Там, по-моему, не бывает его. С обратной стороны Луны. Вот. Часть лунной поверхности, здесь, секунду, которая не видна с Земли. Тьфу ты! Ну, а если она не видна с Земли, то она, собственно, не согревается светом России. Соответственно, она всегда в темноте. Поэтому она темная. Там нет солнца. Все, там нет света. Там нет солнца России. Не восходит оно там, понимаете? 19.30, новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вячеслав Фролов увеселил прям, я просто сообщение читаю. Россия – самая большая страна, а светлая сторона Луны освещается отраженным светом Земли. Вклад нашей страны в этот отраженный свет самый большой в процентном соотношении, потому что Россия самая большая, а значит и света больше. На протяжении тысяч лет мы подсвечивали Луну, чтобы ученые эпохи Ренессанса могли лучше ее разглядеть в подворные трубы. Значит, светлая сторона Луны наша, пишет Вячеслав. Короче, вы поняли, да? У меня Вячеслав изложил самую правильную теорию. Это, наверное, даже некая аксиома. Слушайте, Еще один вопрос. Я здесь про Януковича услышал новость, его комментарий. Оказывается, он давал большую пресс-конференцию РИА Новостям. Вот, хочу с вами обсудить. Янукович обвинил европейских политиков в предательстве. Бывший президент Украины заявил, что представители Евросоюза, которые присутствовали в Киеве на подписании соглашения со сторонниками Евромайдана, его обманули. Цитирую. Как это можно назвать? Меня обманули. Предали, или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают, меня кинули как лоха, или лоха, я уж не знаю, как правильно, сказал Виктор Янукович на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. По его словам, эти политики несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Эх, а я думал, он сразу сказал, а он, оказывается, отсылку делал, прокинули как лоха. Да, да, почему как? Именно... Его, пишет Александр, да, 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 да. Янукович, лох, должен был повести себя как Мадуро, пишет Алексей ТТ. А как себя повел Мадуро? Я пока не вижу, чтобы Мадуро себя вообще как-то повел. Я не вижу. И как-то, по-моему, с течением времени и с течением того, что происходит в Венесуэле, не в его сторону-то силы склоняются. Не в сторону Мадуро. Я вот про Януковича. Слушайте, я хочу понять, то, что большая пресс-конференция, тут его спрашивают про церковь, то спрашивают про нынешних политиков, про то, как будет строиться предвыборная гонка, выборы, как пройдут на Украине. А почему сейчас? То есть это просто желание Януковича выступить? И что зачем, к чему это все выступление? То есть я все хочу понять. Оно может к чему-то склонить украинского избирателя, или оно не может как-то повлиять на украинского избирателя. Зачем? То есть что это дает? Это выступление очень большое. Я прям сразу это все открыл и начал смотреть как-то, и, ну, не знаю. Много-много цитат об Украине после госпереворота. Прошедшие 5 лет после 2014 года, после государственного переворота, я оцениваю как самые черные страницы жизни Украины, вот он говорит. Например. О потере Крыма. Все, что связано с разделением страны, власть с успехом это выполнила и выполняет. К этому относится и потеря территории Крыма. Мои адвокаты вчера подали документы в следственные органы, чтобы начать следствие. Ба-ба-ба, кто виноват? О соглашении с сторонниками Евромайдана. Ну вот он говорит, что его кинули. О Донбассе. Нужно сесть за стол переговоров. Почему? Что это такое? Я понять не могу. То есть это как чисто теоретически, что Янукович в каком-то смысле вступает в предвыборную гонку на Украине, но не как кандидат же он туда вступает. Кстати, у них кандидатов какое-то умопомрачительное количество, что я слышал, по-моему, больше 80 уже. Больше 80. А, только что они с ним делать будут, с этими 80 кандидатами, я не понимаю. Но мне кажется, знаете, я думаю, что вот это показательный момент. Такой вот псевдодемократии, когда кандидатов, чуть ли там не 100 человек, когда партии несколько сотен в стране. У нас же тоже такое бывало, насколько я знаю. Это предвыборная речь, панда говорит. Предвыборная в каком смысле? Куда выбирают? Янукович, слушайте, мне кто-нибудь может объяснить, к чему это все, вот это выступление? То есть я думаю, что вопрос с Януковичем давно решен. Янукович, вот он запомнится как человек, который не удержал власть на Украине, и после него Украина погрузилась в то состояние, в которое погрузилась. Но он почему-то выступает, и к нему почему-то проявляют интерес РИА Новости. А почему? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Есть у кого-то логичное объяснение тому, что происходит? Это вообще что? А есть ли связь наша поддержка Мадуро и арест рыбаков с кокаином, пишет 17-й? Понятия не имею. Понятия не имею. Петро проплатил кандидатов, пишет Алексей ТТ. Кого он проплатил? В смысле всех кандидатов? Давайте порассуждаем все-таки, а? Вот Янукович, что это он выступает? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да-да, добрый вечер, Сергей, Москва.
Да.
Понимаете, это можно просто назвать паршивые овцы, ход шерсти клок.
А какая шерсть? Вот какой клок? Мы-то с этого имеем, что ли, что-то?
Ну, ни уму, ни сердцу, понимаете? От этого никто ничего не... Ну, просто человека надо выпустить на сцену. Ему же...
А зачем?
Ему же платят, он же живет, его как-то держат как запасной игрока.
А зачем? Игрока, зачем? Зачем? Запасной игрок куда? В какую игру? Я понять не могу. Вот он что?
Вот смотрите, я сейчас попытаюсь объяснить.
Да.
Вот смотрите, мир был двух. Капитализм, социализм.
Не, это, потом... это вы глубоко пошли.
Подождите, это сейчас вы поймете. Да. Вы просто...
Ну, давайте, давайте.
Социализм, люди отреклись от социализма. Понимаешь, от светлых идей, от того всего.
Так.
И капитализм. Все стали капиталистами. Но так, вы поймите, так, да. В глазах капиталистов они стали кем, как вы думаете?
Кто?
Эти, которые вчера были в социализме, в глазах капиталистов они кем стали?
Не знаю.
Капиталистами? Да нет, конечно. Они стали самыми подлыми, уродливыми в их глазах людьми.
Я понял. Я только говорил не капиталисты и социалисты, а по-другому немножко. Я понял, спасибо большое. То есть вы говорите о том, что был Советский Союз, распался Советский Союз, и нашлись предатели в этом Советском Союзе, которые поспособствовали распаду Советского Союза, да, элиты эти самые. И кем они стали в глазах западных элит? Равными или... дураками. Ну, и вы говорите, они были дураками и подлецами, и предателями. Так их воспринимает наш народ, так их воспринимает и западная элита, что закономерно. Предатели нигде не любят, да? Но я все-таки про другое. Зачем Янукович сейчас и что конкретно, что он исполняет? То есть зачем? Мне кто-то может объяснить это выступление обширное, оно что должно значить? Какой в этом смысл-то? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Все трейдеры.
Да, пожалуйста.
Там сейчас набирает обороты партия, она является оппозиционной. Ну, они так, себя так позиционируют. Я сейчас не вспомню фамилию этого кандидата, но его там уже третий день подряд зеленкой обливают, там все остальное. Я думаю, что возможно, что в поддержку какой-то вот оппозиционной партии это как одна из версий, а вторая версия все-таки он... будучи всегда человеком достаточно таким чувствительным и идейным, я с одно время следил за ним, за этим персонажем.
Так.
Вот, он не оставляет попыток, хоть они, в общем-то, и лично для него, кроме какого-то внутреннего удовлетворения, больше не несут, все-таки вот он пытается как-то где-то чуть-чуть себя оправдать. В очередной раз, пользуясь сейчас просто моментом, да, что идет предвыборная кампания. И вот эту вот кампанию, которая сейчас стоит там у власти, немножечко очернить.
Куда их очернять-то? В смысле?
Ну, в глазах каких-то людей, возвать кому-то в какое-то подсознание. Хотя 60-70% людей, живущих на Украине... И так все прекрасно понимаю.
Ну да, да, спасибо большое. Поэтому я и говорю, для меня лично вот эта загадка, то есть это выступление про Януковича, оно с чем связано? Кому он хочет открыть глаза? Да все и так понимают. Понимают люди, народ, так скажем, да, простой народ. Понимают элиты, понимают зарубежные элиты, понимают все в России. Везде все понимают. Но это что это? Это лишний раз... проговорить то, что все и так понимают, ну, может быть, в этом какая-то польза и есть. Кстати, интересная штука, Порошенко связал бедность украинцев с закрытием российского рынка. Я тоже хотел об этом сказать. Интересно, да? Президент Украины Петр Порошенко в эфире ICTV заявил, что на низкий уровень благосостояния граждан повлияло то, что Россия в один миг закрыла рынки для украинских товаров. Он говорит, представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика, сказал Порошенко. Ну и он сказал, что власти Украины нашли ответ на эти вызовы в виде зоны свободной торговли, в результате чего украинские товары вышли на рынок ЕС. Но я поражаюсь другому, знаете, даже, допустим, Россия закрыла рынки, хотя мы в ответ закрывали их, конечно, да, допустим. И вот Порошенко приводит пример Канады, для которой закрыт американский рынок. А я силюсь представить себе Канаду, где люди выходят на площадь и кричат, кто не скачет, америкос, вот, и америкоса на геляку. Ну, прям вот я представляю, как в Канаде люди скачут и говорят, америкоса на геляку, кто не скачет, америкос. Я думаю, что, наверное, у Канады возникли бы проблемы торговые, конечно, с США, наверное. А может быть, какие-то еще проблемы возникли бы у Канады. И еще я не могу одного понять. То есть, когда ты говоришь о том, что твоя экономика рухнула, потому что Россия закрыла рынки, но при этом на протяжении нескольких лет ты говоришь, что ты ведешь войну с Россией, ты воюешь с Россией, я не могу в голове уложить эти две составляющих, да, вот эти. А ты же воюешь с Россией, какие рынки, почему ты об этом говоришь? Но еще больше, мне кажется, странным в этом заявлении тот факт, что когда Украина разрывала и продолжает разрывать все соглашения, возможные с нами, и когда Украина как раз заговорила о вот этом Евромайдане, пути, что мы на Европу будем торговать, а мы предлагали вот это союз, ну, помните, да, вот это союзное государство, вот здесь торговать и прочее. Мы же 10 тысяч раз сказали, что экономика Украины завязана на российскую экономику и болезненно будет отрывать экономику Украины от российской. То есть, а что, собственно, нового теперь открылось для Порошенко, или что он хотел этим опять сказать, я тоже не понимаю. Знаете, я когда пытаюсь хоть как-то анализировать ситуацию на Украине, я вообще не понимаю, что происходит. Потому что такое ощущение, это какое-то... Ну, это некое другое мышление, парадоксальное, которое мне просто не подвластно. Я не могу понять, что они имеют в виду. Алло. Все вместе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень быстро, за 2 да. секунды вам объясню анекдотом, да? И вы сразу все поймете.
Давайте.
Когда стоят два украинца, ну, допустим, да, и идет человек, и один говорит: слушай, смотри, идет еврей, давай ему морду набьем. А он говорит: а если он нам набьет? Он говорит: а нам-то за что?
Ну, понятно, это смешно, да. Львиная доля кандидатов на Украине, это как так называемые подставные, да, ботинок. Да-да-да, Алексей, я за этим даже не слежу. Понимаете, я раз хочу такие тонкости какие-то, не то что тонкости, да, удивительные вещи, парадоксальные, в ленте новостей вам показать. Когда Порошенко говорит, что вот у нас плохо с экономикой, потому что Россия закрыла рынки. При этом он говорит, что он с Россией воевал, сколько лет уже воюет. И было бы логично предположить, что страна, с которой ты воюешь, не будет тебя снабжать. При этом сегодняшняя новость, что товарооборот между Украиной и Россией растет. Ну, то есть, я вообще не понимаю, как украинские элиты, все, это не только Порошенко, оперируют с информацией, да, оперируют информацией. Они оперируют информацией, как им заблагорассудится. То есть, они просто говорят какую-то фразу, которая может быть абсолютно парадоксальной, не иметь отношения ни к правде, ни к неправде, ни к чему. Просто в нужный момент говорят определенную нужную фразу, которую они считают вот, уместной именно сейчас. Как-то такой генератор фраз в нужный момент. То есть нет стратегии, нет тактики, нет ничего. Есть ситуативное какое-то... Ну, как сказать, ситуативное порождение неких слов и попытка связать эти слова в предложение и выдать за некую мысль. Ну, ты говоришь, вот потому что Россия закрыла рынки. А что товарооборот растет тогда? Он же растет, это же новость, все знают. Все знают, что больше всего в украинскую экономику вкладывается Россия по-прежнему. Все это знают. Об этом говорят в России везде. Ну, серьезно, все это знают. Более того, многие патриоты российские такие, ну, скажем, которые готовы дать жару Киеву, ну, они с этим крайне не согласны и сетуют на то, что такого быть не должно. Потому что, ну, враждебный режим украинский, зачем мы его подпитываем? Там про товарооборот никто не знает, пишет Алексей. Как не знаю, что Порошенко, что ли, не знает? Он же с этого денег не имеет. Живут в параллели, пишет 99-й. Интересно, правда 99-й? И дальше мне интересно следующее. А сколько процентов людей на Украине живут вот в такой действительности информационной? Сколько человек на Украине вот это воспринимает, слова Порошенко, как данность, как нечто, что нужно вообще воспринимать? Или других политиков? Понимаете, когда я вижу, что сейчас там лидирует Зеленский, ну, Зеленский, этот комик украинский, у меня, в общем, развеиваются всяческие сомнения относительно интеллектуального уровня избирателей во всех странах, в том числе и на Украине. Наверное, в первую очередь на Украине. Ну, вы представляете, то есть, ну, все же знают, на чьем канале работает Зеленский. Все знают, что он не политик. Все знают, что он, ну, просто комедиант. И при этом у него высокие политические рейтинги. А те люди, которые хотят его видеть президентом, они рассчитывают на что? Они рассчитывают на то, что
Что? Нет, я не могу придумать, на что они рассчитывают, потому что я так даже мыслить не могу. А они ведь на что-то, они же во что-то верят, они же чего-то ждут от определенных кандидатов, за которых они будут голосовать вроде бы, да? То есть, а чего-то же часть избирателей, вот я там как-то слышал ухом, что там 17% что ли за Зеленского, то есть 17%, они же чего-то ждут, когда вот, вот Зеленский станет президентом, и что произойдет после этого? Взять такая страна, наша родня живет там, наши люди там живут, где вообще непонятно, что происходит. Вообще на самом деле непонятно, что происходит. Что происходит, в конце концов? Актер Рейган в свое время способствовал развалу СССР, пишет Георгий. А, так у нас Зеленский теперь Рейган. Зеленский это графа против всех, у него уже 10%, пишет Алексей. Ну была у нас такая графа против всех, Ксения Собчак. Немного она собрала, поэтому 10% это не графа против всех. А Трамп что, был политиком до того, как стал президентом США? Нет, он не был политиком. Ну, то есть вы сравниваете Зеленского с Трампом. Александр, я понимаю, что вы, наверное, у вас вот этот самый дух противоречия сейчас говорит, вам лишь бы что-нибудь такое сказать. Но вы понимаете, что все плохо? То есть вы понимаете, насколько все плохо? Вы понимаете, что на Украине 80 с лишним кандидатов в президенты, и ни один из них не должен возглавлять эту страну? Недостоин этого. Просто недостоин. Они сейчас выбирают 80 рож, которые ни один из них не должен вообще прикасаться даже к управлению странами. Вот просто не должен. Это ужас. И они будут выбирать. Вот это интересно. Вот это житуха. Да, и каждый им что-то свое льет. То есть каждый же, например, 80 кандидатов. Все эти 80 кандидатов, они же, наверное, должны каким-то образом объяснить, почему именно они особенные, правильно? То есть каждый из этих 80 будет говорить, я, только я говорю вам правду. И дальше что-то говорить. Как только Зеленский победит, всем не смешно, еще больше будет, пишет 55-й. Вот, вот, 55-й. У меня такое ощущение, что украинцы уже готовы в прикол выбирать себе руководителей. В прикол. Потому что, ну, все. Все, то есть они абсолютно уже, как бы вам сказать, даже не надеются ни на что. Ну, вот живешь и живешь как-то вот. Ну, что-то ты там работаешь и работаешь. Ну, на хлеб с маслом хватает, лишь бы не было войны. А там дальше... Да, Тимошенко, Порошенко, Зеленский, там, кто там еще есть? Какая разница? Какая разница? Может, это отчаяние какое-то нашего братского народа уже? Окончательное отчаяние, и все. А я говорю, да нам уже без разницы. Хоть за кого? Разницы-то нет. Может быть, так. Не знаю. Сочувствую, искренне сочувствую. Я бы не то, что сказать, что я здесь... ну, конечно, значит, это мы вам сочувствуем. Южане, они же такие, они противные сразу. Ну, а что ты говоришь, это мы вам сочувствуем, у нас просто демократии нет. Да ладно, была у нас такая демократия уже. Когда 700 партий, 1000 кандидатов в президенты была. Не очень-то, не очень-то, не самый лучший вид демократии так называемой. А что ты предлагаешь? Харьковчанин говорит, да я ничего не предлагаю. Харьковчанин, я не знаю, что тут предлагать. Не знаю. Да, я не знаю. Я это предлагаю только объединяться уже, возвращаться домой, в родную гавань, харьковчанин, присоединяться к Украине, к России. Вот, я это предлагаю. Вот, ну... Это предложение такое, слегка комичное, потому что вряд ли ему суждено сбыться. Ну, давайте я это буду проговаривать, вдруг когда-нибудь сработает. Ведь про лунных юристов говорят, вдруг когда-нибудь появятся. А я буду проговаривать про то, что Украина вернется домой, присоединится к России, будем жить в великой могучей империи. И белорусы тоже там, давайте, это долго не выпендривайтесь, возвращайтесь назад. Вместе будем жить на одной земле, большой, сильной, мощной. Вперед-вперед! И еще всяческий популизм вам туда в уши. Москва едет дальше, рубрика. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.